ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras.
Париж как девка. Издалека она восхитительна, и вы не можете дождаться минуты, когда сможете заключить ее в объятия. Но через пять минут уже чувствуете пустоту и презрение к самому себе. Вы знаете, что вас обманули. Я вернулся в Париж с несколькими сотнями франков, которые Колин сунул мне в последнюю минуту, когда мы садились в поезд. Этого было достаточно, чтобы заплатить за номер и прекрасно есть в течение недели. Я уже несколько лет не держал в руках таких денег и чувствовал возбуждение, какое испытывает человек, ожидающий, что вот-вот для него начнется новая жизнь. Мне хотелось оставаться богатым как можно дольше. Я мог снять здесь комнату за 100 франков в месяц, без всяких удобств, конечно, и даже без окна, и я бы, наверное, ее снял, чтобы иметь крышу над головой, если бы мне не нужно было проходить через комнату слепого, смежную с моей. Мысль о том, что я должен каждую ночь проходить мимо его кровати, угнетала меня. Короче, я решил подождать до вечера, осмотреться как следует, и потом найти что-нибудь поприличнее на одной из прилегающих улиц. За обедом я истратил 15 франков, вдвое больше, чем собирался. Это окончательно испортило мое настроение, до такой степени, что я даже отказался от кофе, хотя начинался дождь. Я встал с твердым намерением побродить по улицам час-другой и рано лечь спать. Экономия уже начинала отравлять мне жизнь. Никогда раньше я подобными вещами не занимался. Этого просто не было в моей натуре. Между тем мелкий дождь перешел в проливной, и я обрадовался. Замечательный предлог, чтобы забраться куда-нибудь в кафе и отдохнуть. Лечь спать в такую рань я не мог. Ускорив шаг, я свернул за угол и пошел обратно на бульвар Распай. Вдруг ко мне подходит женщина и спрашивает, который час. Я отвечаю ей, что у меня нет часов. И тут она выпаливает: «Милостивый государь, не говорите ли вы случайно по-английски?» Я кивнул. Дождь уже лил вовсю. «Не будете ли вы так добры зайти со мной в кафе? Идет дождь, а у меня нет денег, и простите меня, ради бога, но у вас такое доброе лицо. Я сразу же поняла, что вы англичанин». Произнеся все это, она улыбается странной полубезумной улыбкой. «Я одна на свете. Может быть, вы сможете дать мне совет? Боже мой, это так ужасно, не иметь денег». Эти «милостивый государь», «будьте так добры», «доброе лицо» начинают меня смешить. Мне и жалко ее, и в то же время я не могу удержаться от смеха и смеюсь ей прямо в лицо. К моему удивлению, она начинает смеяться тоже, но каким-то диким, визгливым, истерическим смехом и совершенно не в тон. Я хватаю ее за руку, и мы забегаем в первое попавшееся бистро. Она все еще смеется. «Милостивый государь», — начинает она опять, — «может быть, вы думаете, что я говорю вам неправду? Поверьте, я порядочная девушка из хорошей семьи, только...» При этом она опять улыбается своей пустой, бессмысленной улыбкой. «Только у меня нет счастья, даже самого маленького, чтобы просто где-нибудь приткнуться. Мне снова становится смешно, и я не могу сдержаться. Ее голос, язык, акцент, нелепая шляпка на голове, полоумная улыбка... «Послушайте», — говорю я, отсмеявшись, — «кто вы по национальности?» «Я англичанка», — отвечает она. «То есть, вообще-то, я родилась в Польше, но мой отец был ирландец». «И это делает вас англичанкой?» «Конечно», — говорит она с коротким смешком, слегка смущенной и с претензией на кокетство. «Вероятно, вы знаете какой-нибудь маленький отель, куда мы можем пойти. Я вовсе не собираюсь идти с ней, просто хочу помочь ей преодолеть первую стадию подобного рода знакомств». «О нет, милостивый государь», — говорит она таким тоном, — «точно я совершил ужасную ошибку. Я уверена, что вы не хотели сказать этого. Я не такая девушка. Вы, наверное, пошутили. Я вижу это по вашему лицу. Вы такой добрый. Я никогда не позволила бы себе заговорить с французом, так как заговорила с вами. Француз непременно тут же меня бы оскорбил». Некоторое время она продолжала в том же духе, и мне уже хотелось отделаться от нее, но она меня не отпускала. В ее глазах был испуг. Она сказала, что у нее не в порядке документы. «Не буду ли я так любезен проводить ее до гостиницы? И, может быть, я одолжу ей 15-20 франков, чтобы она могла успокоить хозяина?» Я проводил ее до гостиницы, где, по ее словам, она жила, и всунул ей в руку бумажку в 50 франков. Или это была очень хитрая женщина, или очень наивная. Иногда трудно отличить одно от другого. Но она попросила меня подождать, пока разменяет деньги в бистро, чтобы дать мне сдачу. Я сказал ей, чтобы она не беспокоилась. Тут она схватила мою руку и поднесла к губам. Это меня так ошарашило, что я уже был готов отдать ей все. Ее импульсивный глупый жест растрогал меня. «Как хорошо, однако, быть иногда богатым и получать такие совершенно новые впечатления», — подумал я. Но головы все же не потерял. 50 франков! Сколько еще можно выбросить за один дождливый вечер? Когда я уходил, она махала мне своей нелепой маленькой шляпкой, которую, к тому же, не умела носить. Махала так, словно я был ее старым приятелем. Я почувствовал себя очень глупо. «Милостливый государь, вы так добры, так милы, так хороши. Мне уже казалось, что я святой. Когда ты прямо-таки лопаешься от важности, очень трудно идти спать. Чувствуешь, что должен как-то возместить себе этот неожиданный припадок благородства». Проходя мимо монпарнасских джунглей, я увидел танцевальную площадку. Женщины с обнаженными спинами и жемчужными ожерельями, которые как будто душили их, покачивали своими прелестными попочками. Я тут же направился туда и, подойдя к стойке бара, заказал бокал шампанского. Когда музыка смолкла, рядом со мной уселась красивая блондинка, вероятно, норвежка. Зал был вовсе не так полон, как мне показалось с улицы. Всего каких-нибудь 6 пар, но когда они танцевали, возникало впечатление толчии. Я заказал себе шампанского, чтобы поддержать свое постепенно падающее настроение. Когда я пригласил блондинку потанцевать, мы оказались одни. В другой раз я был бы этим смущен, но выпитое шампанское, страстность, с которой она ко мне прижималась, притушенные огни и чувство независимости, появляющиеся вместе с несколькими сотнями франков в кармане, словом, что говорить, мы танцевали словно на сцене. Вдруг моя дама заплакала. С этого все и началось. Я подумал, что, может быть, она выпила лишнего и не придал ее слезам большого значения, а стал оглядывать помещение в поисках другого товара, но мы были одни. Если вы попались, то единственный выход – бежать как можно скорее. Но мысль о том, что в другом месте опять придется давать на чай гардеробщику, удерживала меня. Всегда попадаешься в капкан из-за такой вот ерунды. Причину слез блондинки я узнал почти немедленно. Она только что похоронила ребенка. И она вовсе не была норвежкой, она была настоящей француженкой, к тому же акушеркой. Очень шикарной акушеркой, должен признаться, даже в слезах. Я поинтересовался, не подбодрит ли ее капля спиртного. Она тут же заказала виски и проглотила его, не моргнув глазом. На мое предложение повторить, она ответила, что, наверное, именно это ей сейчас и нужно, ведь она так убита горем. При этом она просит у меня еще пачку американских сигарет Camel. Или нет, лучше Pall Mall, решает она, поразмыслив. «Бери, что хочешь», — подумал я, — «но ради бога прекрати этот рев, он действует мне на нервы». Я поднял ее для нового танца. На ногах это был другой человек. Не знаю, может быть, горе разжигает страсть. Я шепнул ей на ухо, что нам пора уходить. «Куда?» — откликнулась она с явной готовностью. «О, куда угодно, в какое-нибудь тихое место, где мы сможем поговорить». В уборной я подсчитал свои ресурсы. Запрятав 100-франковые бумажки в кармашек для часов и оставив 50 франков и мелочь в кармане, я вернулся в бар с твердым намерением довести дело до конца. Это оказалось нетрудно. Она сама завела разговор о своих несчастьях, которые так и сыпались на нее. Она не только потеряла ребенка, но у нее на руках была очень больная мать, которой нужны врачи и лекарства. Разумеется, я не верил ни одному ее слову. И поскольку я не снял себе комнату, я предложил ей зайти в какую-нибудь гостиницу и там переночевать. Так я собирался сэкономить. Но моя партнерша не согласилась. Она хотела, чтобы мы пошли к ней, у нее есть квартира, к тому же нельзя оставлять больную мать так надолго. Подумав, я сообразил, что это будет еще дешевле, и согласился. Все же я решил выложить карты на стол, чтобы избежать неприятных разговоров в последний момент. Когда я сказал ей, сколько денег у меня в кармане, мне показалось, что она близка к обмороку. Она была оскорблена до глубины души, и я ждал скандала, но тем не менее решил не сдаваться. «В таком случае, крошка», — сказала спокойно, — «наши пути расходятся. Может быть, я допустил ошибку». «И еще какую?» — воскликнула она, но тем не менее схватила меня за рукав. «Послушай, дружок, будь пощедрее». От этих слов я вновь приобрел уверенность. Я понял, все, что от меня требуется, — это пообещать ей маленькую прибавку. «Хорошо», — сказал я устало, — «ты увидишь, что я тебя не обижу». «Так ты сказал мне неправду?» «Да», — ответил я, улыбаясь. Я хотел тебя проверить». Не успел я надеть шляпу, как она уже поймала такси и назвала шоферу адрес на бульваре Клиши. «Одна поездка туда будет стоить больше, чем комната на ночь», — подумал я. «Ладно, посмотрим. У меня еще есть время». Не помню, с чего это началось, но вдруг она заговорила об Анри Бордо. Я еще не встречал в Париже проститутки, которая не знала бы Анри Бордо. Но это говорило с настоящим вдохновением. Фразы были прелестны. Выбор слов безупречен. И я уже соображал, сколько же ей придется прибавить. Мне казалось, что я даже уловил фразу «когда в мире не будет больше времени». По крайней мере, примерно так это звучало. При моем теперешнем настроении такая фраза стоила 100 франков. Но я хотел бы знать, сама она это придумала или выудила из Анри Бордо. Впрочем, это не важно. Это как раз та фраза, с которой можно подъехать к подножию горы Монмарт. «Добрый вечер, мадам. Ваша дочь и я позаботимся о вас, когда в мире не будет больше времени». Кроме того, она обещала показать мне свой диплом, и я запомнил это. Едва за нами закрылась дверь, как норвежка стала метаться по квартире, заламывая руки почти в выступлении, принимая позы Сары Бернар. При этом она то раздевалась, то прекращала, умоляя меня поторопиться с моим собственным туалетом. В конце концов, когда она разделась и, держа в руках сорочку, искала кимоно, я поймал и зажал ее. Когда я ее выпустил, на ее лице было выражение отчаяния. Боже мой, мне надо бежать вниз и посмотреть, как мама!» — воскликнула она. «Если хочешь, прими ванну, Черри, вон там. Я вернусь через несколько минут». Возле дверей я опять обнял ее. Я уже был в нижнем белье и вполне дееспособен. Почему-то все это волнение, все эти вопли и несчастья еще больше возбуждали меня. Вероятно, она побежала вниз успокоить своего сутенера. У меня было странное чувство, что тут есть нечто таинственное, о чем я, может быть, прочту в утренней газете. Какая-то скрытая драма. Я быстро осмотрел квартиру. Две комнаты, довольно прилично, даже кокетливо обставленные, и ванная. На стене висел акушерский диплом, как обычно, первой степени. А на столе стояла фотография ребенка, прелестной девочки с локонами. Войдя в ванную, я пустил воду, но потом передумал. Если что-нибудь случится, я в это время буду в ванне... Нет, мне эта ситуация не улыбалась. Я стал ходить по квартире взад и вперед, и мне становилось все более и более не по себе. Наконец блондинка вернулась, но вконец расстроенная. Она умрет, рыдала она. Я хотел даже уйти. Как можно спать с женщиной, когда внизу умирает ее мать, может быть, прямо у нас под ногами? Все же я обнял ее, частично из сострадания, частично еще надеясь получить то, зачем я сюда пришел. Прижавшись ко мне, она стала трагическим голосом шептать про деньги, которые ей так нужны. Конечно же, для маман. «Ну и дерьмо же ты», — подумал я, но решил не торговаться. Подойдя к стулу, где были сложены мои вещи, я выудил из кармашка для часов 100-франковую бумажку, однако постарался, чтобы она не увидела, что это не последние мои деньги. Для верности я переложил брюки на стул с той стороны кровати, где собирался лечь. 100 франков, по словам блондинки, было маловато, однако по ее интонации я понял, что этого хватит за глаза. Теперь, с поразившей меня живостью, она сбросила кимоно и немедленно оказалась в постели. Едва я обнял ее и притянул к себе, она нажала выключатель, и комната погрузилась в темноту. Страстно обняв меня, она принялась стонать, как это делают все французские шлюхи. Я был в невероятном возбуждении, а непривычная тьма придавала всей ситуации новый какой-то романтический оттенок. Все же головы я не потерял и, как только смог, проверил, на месте ли мои брюки. Я был уверен, что мы уже устроились на ночь. Кровать оказалась удобной, гораздо мягче, чем в гостиницах, и я заметил, что простыни были чистыми. Если б только она так не крутилась, можно было подумать, что она не видела мужчину целый месяц. Я хотел растянуть удовольствие, выжать все возможное из своих 100 франков. Но она шептала мне что-то, не умолкая ни на минуту, на том страстном постельном языке, который всегда так возбуждает, особенно в темной комнате. Изо всех сил я старался сдержаться, боролся как мог, но все эти усилия бесполезны, если женщина, которую вы сжимаете в объятиях, стонет, дрожит и шепчет: «Вита, Черри, о, Вита, Вита». Я пытался считать в уме, но ее страсть действовала на меня как набат. «Вита, Черри, Вита!» При этом она содрогнулась всем телом с такой силой, что плотину прорвало, и все было кончено. Звезды звенели у меня в ушах, и мои 100 франков пошли прахом, не говоря о 50, которые я дал ей раньше, о которых уже позабыл. Вспыхнул свет, и моя красотка выскочила из кровати так же быстро, как туда заскочила. При этом она продолжала стонать и повизгивать, как поросенок. И я закурил и посмотрел с тоской на свои измятые брюки. Через минуту она снова была рядом со мной, кутаясь в кимоно и говоря быстро и возбужденно. Это уже начинало меня раздражать. «Я спущусь вниз к маме на минутку, будь как дома, я скоро вернусь». Прошло четверть часа, и меня опять охватило беспокойство. Подойдя к столу, я прочел письмо, лежавшее там. Ничего интересного, обычное любовное письмо. В ванной я осмотрел бутылочки на полках. Здесь было все необходимое, чтобы женщина приятно пахла. Я надеялся, что она вернется и отработает по крайней мере еще 50 франков. Но время шло, а блондинка не появлялась. Теперь я уже забеспокоился не на шутку. Может быть, внизу действительно кто-то умирает? Вероятно, повинуясь инстинкту самосохранения, я начал одеваться. Но когда застегивал пояс, внезапно вспомнил, как она засунула мои 100 франков в сумочку. В волнении она положила ее в шкаф на верхнюю полочку. Я отчетливо помнил, как она встала на цыпочки, чтобы до нее дотянуться. В ту же секунду я был возле шкафа. Сумочка оказалась на месте. Быстро открыв ее, я увидел мою 100-франковую купюру, мирно лежавшую в атласном кармашке. Я положил сумочку обратно, надел ботинки и пиджак и открыл дверь на лестницу. Мертвая тишина. Куда эта девка подевалась? Вернувшись в комнату, я стал копаться в сумочке. Я забрал свои 100 франков, а заодно выгреб и всю мелочь. Потом, закрыв дверь, спустился на цыпочках по лестнице и быстро зашагал прочь от этого дома. Добравшись до кафе «Будон», я зашел туда перекусить. Сидевшие здесь проститутки издевались над толстяком, который заснул над тарелкой. Он спал и даже похрапывал, но его челюсти продолжали двигаться. Кругом стоял хохот. Иногда кто-то кричал «По вагонам!», и все начинали ритмично стучать ножами и вилками по тарелкам. Толстяк открывал глаза, тупо моргал, но через минуту голова его снова скатывалась на грудь. Я положил мои 100 франков в кармашек для часов и подсчитал мелочь. Шум вокруг все усиливался, и теперь я уже не мог припомнить, действительно ли видел слова первой степени на дипломе, висевшей в комнате блондинки. О ее матери я не беспокоился, надеясь, что к этому времени она уже умерла. Как странно было бы, если бы все, что она говорила, оказалось правдой. «Вита, Черри, Вита, Вита!» И эта полоумная со своим милостливым государем и добрым лицом. Интересно, она на самом деле жила в гостинице, перед которой мы с ней расстались?